продолжаем заниматься по 14-й теме «Психология воли». И эту тему мы сегодня завершим и начнем следующую, 15-ю. В 14-й теме мы прошли два вопроса. Один из них посвящен различным определениям воли, критериям ее определения и выделения, тем ситуациям, где выливаясь, регуляция поведения является необходимой. Второй вопрос был посвящен познавательной сфере личности и принятию решений. А третий вопрос называется так: волевая регуляция как преобразование. Волевая регуляция как преобразование, в скобках переосмысление. Преобразование или переосмысление конфликтных ситуаций. И связанный с этим вторым названием связано третье – воля и личность. Воля и личность. Вот таков третий вопрос. И начинаем мы его с автора, который является отечественным классиком. Это Сергей Леонидович Рубинштейн. Перечислим основные этапы волевого действия или волевого процесса, которые выделяет Рубинштейн. Заметим, он опирается на Вильгельма Вундта, хотя и несколько уточняет те представления, которые нам уже известны. Рубинштейн выделяет 4 стадии волевого процесса или действия. Первая стадия – есть возникновение побуждения к действию и предварительная постановка цели. Возникновение побуждения к действию и предварительная постановка цели. Заметим, что эта стадия, как, впрочем, и некоторые из последующих, связаны, так сказать, с мотивационной стороной волевого действия. Именно на этой стадии определяется, является ли действие однонаправленным, или у него несколько мотивов, более чем два. Именно на этой стадии определяется, достаточно ли мотивация для выполнения действия, или ей не хватает, так сказать, побудительной силы воли, как выражался Вундт. И вслед за первой наступает вторая стадия, для мотивационной стороны решающая. Это есть обсуждение и борьба мотивов. Обсуждение и борьба мотивов. Именно на этой стадии может обнаружиться мотивационный конфликт, внутренний конфликт. И здесь как раз выступает та самая проблема внутреннего выбора, о которой мы, надеюсь, достаточно подробно говорили в прошлый раз. Стадия третья. Это принятие решения. Принятие решения, которое обычно выступает как определенный выбор из конкретных возможных альтернатив. Выбор цели, ее окончательное определение, выбор из возможных конкретных альтернатив. На этой же стадии, говорит Рубинштейн, может происходить формирование личностного смысла действия. И тем самым действие получает достаточное побуждение для его выполнения. Заметим также, что само побуждение выступает для субъекта уже как намерение. Принятие решения обладающего достаточной силой, выступает как намерение. И, наконец, четвертая стадия. Сразу подчеркнем, что именно эта стадия является теперь для нас основной. Это исполнение действия. Исполнение действия, совершение поступка. Оно характеризуется достаточно полным подчинением любых конкретных действий основной цели. Подчинение действий основной цели. Именно на этой стадии волевая регуляция выступает как контроль за выполнением действия. И, по-видимому, главное, что здесь следует подчеркнуть, что на этом этапе человек может встречаться с препятствиями. И тогда волевая регуляция, напомним, одно из определений воли по исполнительному как раз критерию, это есть продолжение действия при встрече с препятствием. Вот это нас как раз и интересует. Напомним, что в наших общих ситуациях данная ситуация была последней, четвертой. Там, где сложный субъект, субъект с двумя и более мотивами, попадал в трудный мир, встречался с препятствием. И теперь нам понятно, что мы будем далее смотреть, как разные авторы отвечают на вопрос о возможном преодолении препятствий. Давайте, затронув этот вопрос, вновь обратимся к центральному автору, который изучал волевую регуляцию, это Уильям Джемс. Пять типов решимости выделяет Джемс. И, по-видимому, речь идет именно о такой ситуации, когда субъект сталкивается с препятствием. И уже по мере исполнения действия ему предстоит выполнить некоторую внутреннюю работу. Первый тип решимости. Первый тип решимости именуется разумной решимостью. Интересно, что здесь Джемс обращается прежде всего к социальному «я». Не к духовному, но к социальному. Напомню, что социальное «я» по Джемсу – это фактически совокупность достаточно стереотипных, привычных способов поведения. И тогда разумная решимость, как ее определяет Джемс, это есть как бы прояснение концепта ситуации. Прояснение концепта ситуации или осознание выбранного способа поведения. Осознание выбранного способа поведения. Выбранного способа поведения как адекватного данной ситуации. Джемс замечает, что, по-видимому, здесь в принципе возможен и перебор каких-то привычных, типовых способов поведения. Перебор, однако, если речь идет о волевой решимости, а речь идет именно о ней, то здесь имеет место не перебор, но выбор, разумный выбор стереотипного способа поведения. Надо сказать, что все-таки здесь речь еще не идет о ситуации конфликтной. И тем самым внутреннее усилие, которое должен совершить субъект, является для него как бы само собой разумеющимся. Достаточно лишь прояснить, осознать ситуацию, и препятствие будет устранено. Второй тип решимости. Вообще говоря, он также не требует существенных усилий от субъекта. И представляет собой такую ситуацию, когда препятствие устраняется в результате случайного стечения обстоятельств. Препятствие устраняется как бы само собой, изменяется внешняя ситуация. И то, что требуется от субъекта, представляет собой необходимость заметить происшедшие изменения, обратить на них внимание, не пропустить важных изменений во внешней ситуации. В современной психологии подобное слежение за выполнением действия иногда называют мониторинг. Постоянное внимание. Наверное, это понятно, и мы уже говорили, что под женсу воля часто и определяется через процесс внимания. Постоянное сосредоточение внимания на выполняемом действии. Вот что необходимо здесь. Третий тип решимости. Третий тип решимости Джемс условно называет так – избегание нерешительности. Активность субъекта здесь несколько повышается, что означает переход уже от социального к духовному «я». Субъект здесь имеет возможность изменить ситуацию внутренне, изменить ситуацию для себя, принять, скажем так, сделать ее и принять как такую, в которой можно действовать. Сравним это с предшествующим типом решимости. Во втором типе обстоятельства изменялись как бы сами собой. Был подходящий случай. Теперь субъект пытается как бы изменить эти обстоятельства самостоятельно. Как бы изменить? Речь идет о том, что вот тот самый концепт ситуации несколько модифицируется, или конкретнее, субъект как бы временно отвлекается от тех препятствий, которые не позволяют выполнять действия. В данном случае их как бы можно не замечать. Сначала совершил поступок, а затем, лишь затем, осознал его последствия. Знаете, это как в известной фразе Наполеона. Сначала подеремся, а потом разберемся. Можно привести и более серьезные фразы. Один из философов, впрочем, фраза популярна и точно неизвестно, кому именно она принадлежит. Фраза такая: «Пессимизм интеллекта, но оптимизм воли». Во фразе как бы содержится такой смысл. Если интеллектуально подходить к ситуации, то может оказаться так, что решение вообще не будет принято. Так сказать, пессимистический вывод. Но воля или решимость позволяет продолжать действие, совершить поступок. Четвертый тип, пожалуй, один из самых сложных, но и интересных. Это нравственное изменение субъекта, как говорит Джемс. Нравственное изменение субъекта. Этого типа мы фактически уже касались, когда говорили о том, что если субъект сталкивается с непреодолимым препятствием, то первое, что ему необходимо сделать, вернуться на предыдущую стадию, на стадию принятия решения, и, возможно, пересмотреть это решение. Весьма возможно, что решение было неверным. И тем самым преобразуется не внешняя ситуация, а преобразуется фактически структура мотивов субъекта. И, наконец, пятый тип. Вы знаете, вот этот пятый тип решимости по Джемсу обычно считают основным, когда говорят об экспериментальных исследованиях воли. Пятый тип решимости состоит в том, что принятый и осознанный мотив не имеет достаточной побудительной силы. Принятый, осознанный мотив, выражаемый в намерении, не имеет достаточной побудительной силы. Как говорил иной автор, который несколько ближе нам, это Алексей Николаевич Леонтьев, он выражался так: мотив в данном случае является только знаемым. То есть знаю о необходимости действовать в определенном направлении. Только знаемый мотив, но не реально действующий. Только знаемые мотивы отличаются от реально действующих. И тогда акт воли и будет состоять в придании этому мотиву, как бы только знаемому, придание этому мотиву, как выражается вновь Джемс, преобладающего значения. Придание мотиву преобладающего значения. А в отечественной психологии, впрочем, не только, эта ситуация как раз и будет названа придание смысла действию. Придание действию как бы дополнительного смысла, что иногда и называют этим словом переосмысление, преобразование и самого понимания ситуации, а затем и ее самой, и понимание ситуации, и ее самой. Таковы пять типов решимости по Джемсу. А теперь давайте вспомним то, о чем мы уже говорили. Анализ конфликтных ситуаций или проблемных ситуаций, анализ поведения субъекта при встрече с препятствием, мотивационные конфликты изучались прежде всего в гештальт-психологии. В прошлый раз мы, как бы забежав вперед, уже в этот вопрос привели некоторые сведения из гештальт-терапии, даже подкрепленные примером. Мы наверняка помним и 5 уровней развития личности, выделяемые в гештальт-терапии. Наверняка запомнился и сам пример. А теперь мы отнесемся к этому материалу более строго и привлечем не гештальт-терапевта, а исследователя мотивации, исследований, исследователя целенаправленного поведения, который работал как гештальт-психолог. Это Курт Левин. Левин выделяет три типа конфликтов. Напомним о том, что для Левина, и мы уже сталкивались с этим несколько раз, поэтому можно просто напомнить, для Левина поведение субъекта зависит не только от него самого. Поведение определяется взаимодействием субъекта с предметным и социальным окружением. С предметным и социальным окружением. Напомню, основное понятие для Курта Левина – это мотивационное поле. Мотивационное поле, в которое, кстати, включен и сам субъект. Но также важным для понимания возникающих конфликтов являются и характеристики окружения. Субъект, который намерен завершить принятое действие, напомню, обладает так называемой квази-потребностью. Сегодня мы не занимаемся более подробным анализом понятия квазипотребность. У нас было когда-то ее определение как потребность в завершении принятого и выполняемого действия. Потребность в завершении принятого и выполняемого действия, выраженная в намерении. Так вот, возможность завершить действие зависит, конечно, не только от субъекта. Оно зависит от окружения. И тогда вспомним, что в предметном окружении, а можно сказать и шире, в предметном и социальном окружении все объекты обладают определенной валентностью. Валентность – это требовательный характер объекта. А для нас сейчас, мы уже можем кое-что добавить к тому материалу, который был во введении, а для нас сейчас валентность – это еще и потенциальная направленность действия. Потенциальная направленность действия. Действия, а можно сказать, потенциальный мотив. И тогда Левин рассматривает три ситуации, которые именуют конфликтными. Первый тип конфликта Левин именует так: стремление-стремление. Конфликт двух стремлений. Это та ситуация, когда объекты, между которыми надо выбрать определенную направленность действия, когда объекты обладают положительной валентностью. Первый тип конфликта – это конфликт между двумя положительными валентностями. Левин замечает, это все та же вечная ситуация буриданова осла, когда предпочитаемые объекты обладают равной валентностью, не только равной в смысле модальности, валентность положительно, но и равными по силе валентности. В данном случае ситуация для человека могла бы быть безвыходной, и надо сказать, что, может быть, именно здесь нам вновь следует вспомнить о таком внешнем средстве волевой регуляции, как жребий. Когда есть внутренние сомнения, а потенциальные направленности действия равнозначны, можно прибегнуть к средству внешнему. Второй тип конфликта, напротив, называется избегание-избегание. Ясно, что здесь мы имеем конфликт между двумя отрицательными валентностями. Конфликт между двумя отрицательными валентностями, где Левин приводит такой бытовой пример, ну, скажем, выполнение утомительного задания под угрозой наказания, когда и то, и другое имеет негативную эмоциональную окраску, негативную валентность, но приходится выбирать. Наверное, и здесь можно предложить целый ряд достаточно простых конкретных выходов, среди которых, наверное, основной, выразимся на языке левиновской школы, это усиление внешнего барьера. Напомним, внешний барьер обеспечивает нам принятие ситуации. С понятием внешнего барьера мы встречались в одном из левиновских экспериментов. Это был эксперимент с реакциями на фрустрацию. Когда ситуация, в данном случае в социальном плане, была ограничена, ограничена тем, что задание оказалось выполнимым, и наш испытуемый должен был все-таки разрешить поставленную проблему. И, наконец, третий тип конфликта. Надо сказать, что он и более интересный. И здесь Левин начинает говорить о возможностях экспериментальных исследований. Это конфликт такой: стремление-избегание. Стремление, избегание. То есть один и тот же объект имеет как положительную, так и отрицательную валентность. В смысле эмоциональном это, наверное, наиболее болезненная ситуация, которую в психоанализе обычно именуют амбивалентной. В данном случае, по словам, здесь аналитические термины амбивалентность совпадают с понятиями школы Левина. Валентность одновременно и положительная, и отрицательная. Однако Левин приводит более простые примеры, чем тех, к которым прибегают обычно психоаналитики. Они говорят о сложных внутренних переживаниях. В данном случае это не так. Типовой левиновский пример такой. Скажем, ребенок выронил игрушку, скажем, надувную игрушку, на берегу реки. Эта игрушка попала в воду. И, естественно, во-первых, ребенок хочет ее достать. Она имеет положительную валентность. Но, с другой стороны, игрушка-то находится теперь на берегу реки, в воде. И нужно войти в воду, чтобы ее достать. А Какая там глубина, пока неизвестна. Входить в воду, возможно, опасно. И поэтому игрушка в воде обладает еще и отрицательной валентностью. Вот исходная ситуация. Теперь посмотрим, как ее рассматривает Левин. Надо сказать, что Курт Левин, мы это заметили даже по терминологии, по таким понятиям, как поле, валентность и некоторым другим, он использует понятия из естественных наук. Поле из физики, валентность из химии, и сам Левин подчеркивает, что вообще говоря, поведение человека в мотивационном поле желательно описать на математическом языке. Мы этого делать не будем, но один из графиков, который приводит Левин в данном случае, мы рассмотрим. Если наш субъект находится вот в этой третьей ситуации, то его поведение можно описать так. По оси x Левин располагает расстояние до объекта или расстояние до цели. Расстояние до цели, которое в данном случае является амбивалентной. А по оси ординат Левин расположит силу валентности, ее величину. Силу валентности. И тогда он скажет, что в принципе сила валентности будет возрастать с уменьшением расстояния до объекта. Это относится и к той, и к другой валентности, и к положительной, и к отрицательной. То есть и привлекательность объекта будет возрастать по мере приближения к нему, но будет возрастать и отрицательная валентность, то есть переживание возможной опасности, тревожность. Однако, динамика этого возрастания будет различной для положительной и отрицательной валентности. Так, например, положительная валентность будет возрастать достаточно постепенно. Валентность же отрицательная будет возрастать более динамично. И Левин с помощью данного простого графика хочет пояснить нам следующее, что вот этот ребенок, он сначала будет приближаться к игрушке в воде. Почему? Потому что положительная валентность сильнее отрицательной. Но затем, после некой критической точки, их отношение изменится. Теперь отрицательная валентность будет более интенсивна. И тогда Левин скажет, что наш субъект будет как бы ходить на некотором расстоянии от этой критической точки, пока не остановится в ней. Если угодно, это и можно поименовать точкой нерешительности. Критической точкой, где соединяются и внешние, и внутренние препятствия. Наверное, из материала прошлой лекции можно напомнить, что эту точку Фриц Перлс назвал бы состоянием тупика. Не только внешние, но и внутренние преграды. И, конечно, именно здесь возникает необходимость преобразования ситуации. Преобразование ситуации, ее переосмысление. И давайте теперь как раз и перейдем к вопросу о волевой регуляции как преобразовании или переосмыслении конфликтных ситуаций. Вы знаете, этот же вопрос мне хотелось бы сразу же связать и с тем, который сформулирован далее. Можно на этот раз поставить в окончании двоеточие и написать «воля и личность». Потому что характер преобразований, выполняемых субъектом, будет далеко не одинаков и будет, наверное, в принципе зависеть от того, на каком этапе развития личности находится субъект. Давайте вспомним о том, что в самом начале этого раздела мы сформулировали положение о, так сказать, основных видах психотерапии, основных видах работы с личностью. Без дальних предисловий, поскольку этим разделением мы пользовались уже не раз, я только напомню соответствующие ступени. Они именуются терапия поведения, терапия причин и терапия процесса. И тогда остановимся, как и полагается, сначала на первой ступени. Терапия поведения, которая, вспомним, по первоисточнику может также именоваться бихевиоральной терапией. Но в данном случае, конечно, следует сказать, что, собственно, в бихевиоризме понятие воли стремятся не использовать вообще. В классическом бихевиоризме принципиально нет такого понятия, потому что волевая регуляция связана с внутренней активностью, и здесь все ясно. А в необихевиоризме тоже стараются не подчеркивать понятие воли, а выражаются, скажем так, что эффект научения, ясно, что центральное понятие в бихевиоризме – это научение, эффективность научения гарантируется и без внутренних усилий. Скажем по-другому, эффект научения будет, даже если воздействие, оказываемое на субъекта, не осознается им. Даже если у этого субъекта нет внутренней активности, и воздействие является чисто внешним. Однако необихевиорист все-таки добавит, он скажет так, если воздействие сознается субъектом, если субъект имеет намерение, совпадающее по содержанию с воздействием, если воздействие осознается, то эффект научения будет более продуктивным. Так говорят о воле в бихевиоризме. Но здесь же, на этой ступени, и может быть кому-то это покажется несколько неожиданным, именно на этой ступени мы упоминаем вновь и вновь Уильяма Джемса. Конечно, нам хорошо известно, Уильям Джемс относится к психологии сознания, но вот именно как практик, как человек, который занимался не только исследованием, но и терапией, мы не раз убеждались в том, что в этом качестве Джемс не раз обращается именно к моторике, к поведению, к телесному поведению. Вспомните, когда-то мы говорили об эмоциях, и там Джемс замечал для нас: научишься управлять телом, овладеешь психическими состояниями. Нечто подобное происходит и здесь. Но, конечно, Джемс радикально отличается от бихевиористов, и здесь суть состоит не только в поведении, но и в сознавании его факторов. Джемс замечает, что воспитание и развитие воли, конечно, связано с выполнением определенных действий. И здесь давайте не удивляться, каких именно действий, скажет Джемс. Бессмысленных действий. Чуть позже мы остановимся на понятии смысла, а здесь же заметим сразу, в терапии поведения вообще не принято говорить о смысле действия. Занятие может быть бессмысленным, и тогда поясним, почему. Потому что воля по Джемсу сама является источником движения. Она определяется как бы из нее самой. Ее нельзя объяснить никакими другими причинами. Вспомним, как барахталась одна из лягушек в сметане, хотя окружающие условия были гибельны для нее. Напомним, там Джемс и говорил: данная активность бессмысленна. И теперь он предложит нам внешне довольно забавное, а на самом деле поучительное упражнение по воспитанию воли. Опишем его, хотя и очень кратко. Джемс говорит: вот если мы хотим достичь каких-то результатов в деле развития собственной воли, нам надо выбрать какое-то заведомо бессмысленное для нас занятие и выполнять это занятие. Джемс гуманен, выполнять недолго, по 5 минут каждый день в течение недели. Если кто-то затрудняется с выбором подобного занятия, Джемс предлагает, например, такое. Надо взять коробочку спичек и в течение 5 минут выполнять такие действия. Открыл коробку, по одной спичке выложил из коробки все спички на стол. Закрыл коробку, открыл коробку, по одной спичке положил все обратно, закрыл, открыл и так далее. 5 минут. Спустя 5 минут сразу же, а побуждение к этому, конечно, будет, сразу же надо взять лист бумаги и написать, перечислить все то, что делает это занятие для вас совершенно бессмысленным. А лучше сказать еще и так. Все то, что помешало выполнению этого занятия. Зазвонил телефон, кто-то пришел, вскипел чайник на кухне, внешние причины, какие-то сомнения, чем я занимаюсь, на что я трачу такое дорогое для меня время. 2-3 минуты поделал и бросил. Нет, надо поделать 5 минут, дотерпеть, и все-таки потом записать все эти отвлекающие факторы. Если упражнение продолжается далее, то Джемс говорит нам, заметим в скобочках, Джем здесь отдаленно напоминает бихевиорального терапевта. Чем? Он гарантирует результат. Джем заранее может сказать нам, что будет происходить. И он говорит, на второй, третий день этих факторов станет больше. Они будут возрастать по количеству. На четвертый, пятый это возрастание прекратится. И тогда на пятый, шестой день можно сделать следующее. Можно взять этот списочек. Если мы захотим, сгруппировать эти факторы так, как нам понравится. Сгруппировать их по темам, по содержанию, скажем, внешние и внутренние, а впрочем, как кто захочет. Можно еще раз переписать эти уже сгруппированные факторы и потом показать себе и сказать, вот это мой индивидуальный портрет как безвольного человека. Это мешает мне действовать. Это мешает развитию моей воли. И упражнение все еще продолжается и в шестой, и в седьмой день. И Джем скажет, что по его истечении произойдут существенные внутренние изменения в волевой сфере. Ну и, наверное, здесь мы могли бы добавить не только в волевой, но и в мотивационной. Мне кажется, что это упражнение в варианте Джемса все-таки относится не только к поведению. Оно относится, конечно, и к осознанию отвлекающих факторов, то есть так или иначе к осознанию мотивов. Ну а теперь здесь же мы приведем пример, который как бы граничит, находится между терапией поведения. На мой взгляд, этот пример все же относится к ней, но переходит уже и на следующую ступеньку, к терапии причин. В данном случае мы обращаемся к отечественной психологии. Ну, например, теории деятельности Леонтьева, потому что именно по этой теории мы впервые получили определение смысла и еще раз вспоминаем, что деятельность, если деятельность определяется мотивом, то действие определяется целью и, собственно говоря, смысл есть осознание отношения мотива к цели. Осознание отношения мотива к цели. Но мы находимся пока на ступеньке терапии поведения. Там нельзя требовать от субъекта полного осознания мотивов. В каком-то смысле здесь человек как личность еще ребенок. И тогда как же можно управлять, в данном случае, человек-ребенок, как же можно управлять эффективностью его действий? Есть классический пример. Пример очень красивый, который я опишу коротко. Эксперимент был проведен в нашей стране в конце 40-х годов. Автор эксперимента – исследовательница по фамилии Мануйленко. Мануйленко, эксперимент с волевой регуляцией поведения. Вот это как раз тот случай, когда мы уже можем использовать слово «смысл». Но вообще-то говоря, мы можем не требовать от субъекта, чтобы тот полностью осознавал свои мотивы, а следовательно и смыслы, которые они образуют. Мануленко экспериментирует с дошкольниками. И, собственно говоря, находка покажется нам сегодня достаточно привычной, даже тривиальной. Если вы хотите повлиять на эффективность действия, включите это действие в ведущую деятельность субъекта. Конечно, если человек уже взрослый, довольно трудно найти такую ведущую деятельность. Что является для человека ведущим, подчас неясно. А для детей это несколько проще. Скажем, ведущая деятельность дошкольника – это сюжетно-ролевая игра. И тогда опишем эксперимент и поясним его. Исходное действие было таким. Детей разного возраста, от 3 до 6 лет, 3, 4, 5, 6 лет, просили как можно дольше стоять по стойке смирно. И фиксировали, сколько простоит. Наверное, сравнительно недолго. А во второй серии то же самое действие наделяли смыслом. В данном случае включали в ведущую деятельность, то есть в игру. Игра, ну, наверное, немножко в духе того времени, именовалась «Фабрика и часовой», рабочие фабрики клеили коробочки, занимались мирным трудом, а часовой что делал? Стоял по стойке смирно. Но в данном случае он стоял в определенной роли. И в этом случае мотив, повторим, быть может, не вполне осознаваемый мотив, но имеющий побудительную силу, он наделял смыслом это действие, и действие, конечно, было более продуктивным. Для того, чтобы перейти с терапии поведения на вторую ступень, терапия причин, наверное, надо упомянуть такую ситуацию. Вообще довольно печальную ситуацию, если говорить о реальной жизни. Когда человек вроде бы совершает усилия, и тем не менее, либо он не достигает результатов, либо, что еще хуже, он достигает противоположный результат. Конечно, такой человек сталкивается с определенной личностной проблемой. И мы потому переходим к терапии причин, что это не просто любой человек. В пределе это, конечно, пациент-психоаналитика. Заметим такую важную разницу. Джемс говорит о воле как о центральном понятии для личности и ее развития. А Фрейд, напротив, говорит, что воля, волевое усилие, есть не что иное, как источник новых симптомов. Субъект хочет снять свой симптом. И тогда сразу скажем, это по-разному называется, снять симптом в данном случае волевым усилием. Сдержать, вытеснить, подавить. Нежелательный симптом. Но это вызывает только тревогу. И, кстати, по Фрейду вызывает паралич воли. Это порождает новые трудности в управлении поведением. И тогда мы вдруг догадываемся, почему. И даем такой ответ. Потому, что в данном случае, по-видимому, сам личностный вопрос – и соответствующее ему решение. И поставлен вопрос, и принято решение неверно. Неадекватность самой направленности поведения. Вот источник трудностей здесь. Это тот самый случай, когда препятствие, по сути дела, порождено самим субъектом. Неверно поставленный личностный вопрос. Это довольно деликатная тематика, и я коснусь ее сравнительно недолго, и все же коснусь. Вот как должен быть поставлен личностный вопрос с точки зрения соответствующего волевого действия? Он должен предполагать возможность реального выбора. Быть или не быть. Либо-либо. То есть это должна быть реальная альтернатива, которая у Фрейда когда-то именовалась, если мы помним, по общим направленностям развития личности, эрос или танатос. А если вопрос неверно поставлен, то выбора по существу нет. Массу подобных неверно поставленных вопросов мы встречаем у героев и персонажей Федора Михайловича Достоевского. Только один вопрос я назову. Это знаменитый вопрос Раскольникова. Причем с этим вопросом он идет на преступление. Он идет на убийство человека. Какой вопрос он при этом ставит? Ведь мы помним, он не просто так идет. Он ради идеи идет. И, наверное, ему кажется, что он совершает волевое усилие. Ему надо решиться на этот поступок. Внешне формально это волевое действие. Но это не так по сути. Почему? А потому что вопрос неверно поставлен. Вспомним, какой вопрос. Тварь я дрожащая или право имею? Мы помним, наверное, к чему приводит это преступление. Оно приводит к личностному краху. Почему? А потому что в этом вопросе нет возможности выбора. Я сейчас отвлекаюсь от того, что это заведомо аморальный поступок. Я говорю проще, не давая моральных оценок. Можно было бы догнать этого бедного человека и по дороге ему разъяснить. Быстренько, быстренько, хотя быстренько это не бывает. Но ясно, что ему нужна терапия причин. Подумай, что тебя ведет, какие мотивы побуждают тебя к подобному поступку. Ему надо сказать, где же либо-либо, ты, положим, имеешь право на убийство этой вредной и противной старушки, но именно потому, что при этом ты тварь дрожащая, что впоследствии оказывается. Это некий невротический порочный круг. Вы знаете, я бы высказал одну догадку, простите, просто от себя предложил бы такую догадку, минуты 2-3 заняв у вас, как бы предположив о возможных причинах такого рода личностной ошибки. Вы знаете, иногда о юношеских и подростковых проблемах говорят так. Человек перепутал роли. Ну вот одна из проблем юношеского возраста – принять свою социальную позицию – сделать поведение адекватным своей принятой социальной роли. А человек нерешительный в ролях путается. Это иногда и называют так – путаница ролей. А в данном случае можно было бы вот эту ситуацию Раскольникова поименовать путаницей смыслов. Поясним. Обратимся к Леонтьеву. В данном случае Леонтьев тоже занимается анализом причин. Мы знаем, что по Леонтьеву выделяется три вида смыслов. Биологический, то есть польза-вред. Польза или вред. Социальный, разумный смысл. Хорошо или плохо. И, наконец, личностный смысл. Что означает истинно или ложно. Так вот, в общем виде, что перепуталось у нашего бедного героя? У него спутались, поменялись местами биологический и личностный смысл. Он теперь об истине или ложности чего-то судит на языке польза-вред. Я думаю, что преступление и наказание проходятся в школе, и многие из нас еще не забыли этого произведения и заметили, что оно стоит рядом с какими-то спорами литературоведческими, и не только тех времен. Помните, я не называю фамилий, это были примерно какие споры? А что важнее, Шекспир или сапоги? Смотрите, сама постановка вопроса здесь предполагает некую путаницу. Культура подменяется природой. Полезен ли Шекспир? Ну, это типичный пример неверного вопроса. Такой человек будет что-то кому-то доказывать, он будет проявлять волю, а в результате придет... придет на прием к психоаналитику, скажем так, вежливо. И мне вспоминается, как друг, наверное, самый близкий друг философа Мираба Константиновича Мамардашвили, Александр Михайлович Пятигорский, отвечал на вопрос корреспондента. Корреспондентка такая попалась дотошная и говорит: «Ну вот объясните мне, какая польза от философов?» И он говорит: «Поймите, философ существует не для пользы. Философ существует. А для чего? А для того, чтобы была философия. И все. Здесь есть забегание на третью ступень. И я сразу произнесу одну формулировку, чем мы закончим тему. Возникнут такие состояния, которые будут называться аутотелические, самоцельные. Когда проблем с достижением цели, простите, уже не будет. И действие может осуществляться беспрепятственно. Когда? Когда поймешь, осознаешь адекватно этому действию внутренний мотив. Но здесь это пока не так. И тогда скажем, что, конечно, это очень трудно, и мы не будем этому сейчас уделять много времени, но скажем, что в теме 16-й по стечению обстоятельств мы, наверное, эту тему 16 же мая и будем разбирать. Вот в теме 16, где мы будем говорить о защитных механизмах личности, имея в виду именно данную личность, больную личность по Фрейду, то там мы вернемся к адекватности или нет постановки личностных вопросов. А сейчас представим, что наш субъект преодолел эту проблему. Что дальше? А дальше получается так, что если вопрос поставлен правильно, то субъект может обратиться к реальной ситуации. Вообще-то говоря, здесь у него появляется важное качество. Он принимает реальность как таковую. До сих пор он, вольно или нет, ее искажал. Он принимает реальность как таковую, и тогда, что удивительно, парадокс состоит в том, что именно в источнике конфликта, в самом конфликте, в его существенных свойствах, находится принцип решения. Пойми конфликт, но только по-настоящему. Не переживай конфликт как фрустрацию. Пойми настоящее содержание конфликта, решение находится именно там. Данный принцип, который сейчас я формулирую, это принцип вновь гештальт-психологов. Хотя в данном случае гештальт-психологи занимаются, пожалуй, не столько мотивацией, сколько уже мышлением. И поэтому и здесь мы остановимся достаточно коротко, хотя что-то для понимания, какие-то маленькие примеры нам будут необходимы. Смотрите, что значит в самом конфликте принцип его разрешения? Один из гештальт-психологов, занимавшийся творческим анализом творческого мышления, обращает наше внимание на кюлеровского шимпанзе. Кюлеровский шимпанзе тянет лапу к приманке. Поймем объективно, в чем конфликт. В том, что лапа обезьяны слишком коротка. Ключевое слово в конфликте – слишком. Определите, говорит нам гештальт-психолог, что именно слишком, и вы найдете путь к решению. Лапа слишком коротка – простой вывод. Нечего по клетке метаться. Надо искать что-то длинное. Раз слишком коротка, значит, надо удлинить. Вот и все. И вы знаете, что интересно? Некоторые практики, которые, если и читают психологов, например, гештальт-психологов, то редко понимают их. Они идут своим путем, разрабатывают какие-то технические методики разрешения конфликтов. И что интересно, они по существу приходят к тем же выводам, сами того не зная, которые формулировали гештальт-психологи. Таким ярким практиком в нашей стране является скорее инженер даже, чем практический психолог, лучше так его назвать, по фамилии Альтшулер, Герман Саулович Альтшулер, знаменитый создатель теории решения изобретательских задач. Не хотелось бы привести один пример, он почти как фокус, но тоже поучительный. Пример применения данной теории. Альтшулер говорит: обостри конфликт. Доведи противоречие до предела, и решение будет найдено. Вы знаете, поскольку пример должен быть коротким, я возьму его из личной жизни Альтшулера. Так случалось, наверное, кто-то помнит, в конце 80-х годов одним из популярных журналов в нашей стране был журнал «Огонек». И в этом журнале было интервью с Альтшулером. Он уже пожилой человек, раньше жил в Ленинграде, сейчас в Петрозаводске. И вот из этой статьи я, например, впервые узнал, что Альтшулер не избежал судьбы многих. В послевоенные годы и ранее он, молодой инженер, недавний офицер, написал наверх письмо о том, как советских людей научить мыслить творчески, там его не вполне поняли, и он попал в тюрьму. Сидит он в камере и хочет спать. А время от времени в глазок, в камеру, заглядывает надзиратель и кричит: «Не спи, спать нельзя». Конфликт? Да. А спать хочется. Тогда надо его уточнить. Что такое спать? Рассуждает инженер. Это иметь закрытые глаза. А что такое не спать, как требует надзиратель? Наблюдатель, скажем так. Это иметь открытые глаза. Это означает, доведем конфликт до предела, это означает, что нужно одновременно иметь закрытые и открытые глаза. Но, простите, это невозможно, и надо сделать, внутри этого конфликта надо сделать свой выбор. Так все-таки по-настоящему-то глаза какими должны быть? Закрытыми. Это закрытые глаза. Но тогда совершенно понятно, что они должны быть и открытыми, но для кого? Для наблюдателя. Гештальт-психолог бы сказал, реально они должны быть закрытыми, а в функциональном смысле они должны быть открытыми. После этого инженер рисует себе на веках глаза и спокойно спит. Он разрешил проблему, потому что обострил конфликт. Конечно, это напоминает своего рода шутки, но именно в этих почти шуточных примерах содержатся важные принципы, которые мы когда-нибудь будем очень подробно рассматривать уже в разделе психологии и познания. А сейчас с этой терапией причин, для того, чтобы пойти дальше к терапии процесса, можно сказать так. Можно вспомнить того автора, для которого слово «смысл» было центральным в его терапевтической концепции. Это австрийский психолог Виктор Франкл. Книги Франкла сегодня можно читать, какие-то небольшие кусочки из его трудов входят в нашу семинарскую литературу. Пояснять на лекциях многое здесь нет необходимости, нужно лишь напомнить, что Франкл свою терапию смысла, а это как бы переход от терапии причин, на следующий этап, на следующую ступеньку, свою терапию смысла или логотерапию предложил прежде всего для себя в условиях фашистского концлагеря. И вы знаете, на близком нам леонтьевском языке проблематику Франкла можно коротко изложить так. Франкл как бы говорит, нередко человек начинает неадекватно, не с того уровня. Леонтьев бы сказал, нередко наши вопросы начинаются с уровня действий. Вековой вопрос российской интеллигенции. Что делать? Это вопрос уровня действий. А надо начинать, говорит Франкл, с другого уровня, если есть препятствия и не знаешь, что делать. Надо начинать с вопроса, ради чего? То есть, с вопроса, который относится к мотивам. Ради чего происходит то, что уже происходит? Ради чего произошло то, что уже произошло? И тогда Франкл говорит, если человек понимает смысл происходящего с ним, он может выдержать любое страдание. Понимаешь смысл происходящего с тобой и сможешь выдержать любое страдание. Я думаю, мы помним также о том, что логотерапия в каком-то значении, это европейский аналог гуманистической американской психологии. И вместе с этими направлениями мы выходим на третью ступень – терапия процесса. Скажем о ней пока коротко. Здесь уже не говорится о воле как таковой. Здесь волю связывают с сознанием. Фриц Перлс скажет, то, что именуется волей, это на самом деле сознавание собственных предпочтений. Заметь, что ты делаешь и ради чего. И действие будет продолжаться. Примерно так же говорят о воле и гуманистические психологи, скажем, Маслоу или Роджерс. Осознанное действие есть условие его осуществления. Осознанное действие выполняется свободно. И тогда я назову ключевое слово, которое поясню уже после 10-минутного перерыва. Мы говорили, вот воля начиналась с произвольного усилия. Потом был внутренний выбор, преодоление препятствий. Это требовало, собственно, волевой регуляции, которая тоже была связана с произвольностью. А на данном этапе может появиться как бы высший этап развития воли. Послепроизвольное действие. Послепроизвольное или свободное творческое действие, о котором мы поговорим через 10 минут. Давайте продолжим. Буквально в упоминании нескольких имен будет состоять окончание данной темы. Послепроизвольный процесс – это, конечно, процесс творческий. Ну, скажем, послепроизвольным является инсайт. И есть особый вопрос – вопрос, интересный и в жизненном плане тоже. Можно ли произвольно совершить творческое открытие? Можно ли произвольно, например, пережить инсайт? Вы знаете, тот, кто так считает, наверное, тоже совершает некую личностную ошибку, но это все равно, как, скажем, сказать... «Хочу влюбиться», «Хочу любить». Был такой фильм «Влюблен по собственному желанию», где герой очень долго пытался произвольным усилием полюбить женщину. Очевидно, есть расстояние между пожеланием творческого действия и его осуществлением. И тогда совершенно ясно, что творческое действие появляется тогда, когда человек уже пережил все то, о чем мы говорили, пусть и коротко. Когда он понимает причины своего поведения, открывается интерес к процессу. И не просто интерес к процессу, а свободное владение им. Мне хотелось бы привести два имени. Одно это вновь Андрей Тарковский, ну а второе чуть позже. Это второй современный специалист как раз по тем состояниям, которые именуются аутотелическим. Мы помним, говорили в прошлый раз о том, что Андрей Тарковский довольно строго формулировал некоторые правила современного кинотворчества. И тогда вдруг заметим, если мы чисто формально посмотрим фильмы этого автора, простите, скажем мы, вы что-то нам запретили, а сами-то вы сплошь и рядом применяете то, что можно, например, назвать пересечением смыслов, параллельным монтажом и так далее, и так далее. Вы сами как-то удивительно свободно относитесь к своей профессии. И тогда, ответим за него, и происходит это потому, что в данном случае человек понимает внутренние мотивы своего дела. И тогда открывается возможность, а иногда и необходимость свободного творческого действия. Я надеюсь, всем известно, что Тарковского часто критиковали за некоторое слишком вольное отношение, ну, скажем, к истории в фильме «Андрей Рублев». Я в свое время слышал выступление Тарковского на встрече с ним, где он говорил: «Я не понимаю, за что меня критикуют историки в фильме «Андрей Рублев». Но, наверное, они бы совсем раскритиковали меня, он говорит, мне так кажется, если бы я, как собирался сначала, закончил бы фильм сценой атомного взрыва». Уж, наверное, они бы совсем удивились. Это совсем другая история. И вы знаете, что интересно? В этом фильме в самом начале есть эпизод, эпиграф к фильму, где автор использует образ из другого времени. И этой ошибки никто не заметил. Потому что эта ошибка не является ошибкой для кинохудожника. Здесь кинохудожник остается мотивированным, внутренне мотивированным, адекватно. Я имею в виду такой пример. В сценарии фильма «Андрей Рублев» был записан как бы эпиграф к фильму. Человек создал крылья, то есть не собственно крылья, а некий технический механизм, заменявший крылья, залез на колокольню, спрыгнул оттуда, ну и вот какое-то время полетал. Сам образ, рассуждает теперь автор фильма, сам образ как символ фильма, конечно, необходим. Конечно, необходимо показать некую преждевременность Андрея Рублева, его живописи, живописи, которая приближается к нам, как бы выходит за рамки своего времени. То есть, эпизод такой нужен, но возникает вопрос, а как его показать? Тарковский рассуждает: я что должен? Вот что я конкретно должен сделать? У меня залез на колокольню человек, я приделал ему крылья. Простите, он спрыгнет с колокольни, и с этими крыльями он очень быстро упадет вниз. Тарковский тут останавливается, говорит: или я должен ему приделать веревочки, и он будет у меня летать? Он говорит: нет, это будет уже цирк, а не кино. Это будет какая-то поэзия, а не реализм. И тогда, посмотрите, возникает проблема, чисто техническая проблема, которую надо решить. Подобный образ нужен, скажем так, зафиксируем проблему, образ необходим. а его реализация не подходит. Крылья в чисто кинотехническом смысле не подходят. И тогда что делает автор? Он берет воздушный шар. Простите, воздушный шар когда был изобретен? Скажем, много позже жизни Андрея Рублева. Это и есть то самое, так сказать, нарушение, которого никто не заметил. Потому что сделан такой воздушный шар из бычьих шкурок, так там, сшитых. Он наполнен дымом, горячим воздухом. И вот воздушный шар какое-то время может повисеть в воздухе, несенный ветром, и только потом он падает и разбивается. Чего ради? Мы помним, чего ради. Ради смены точки зрения. Я, по-моему, не ошибусь, если скажу, что сегодняшние поколения, например, вы, понимаете фильмы Тарковского лучше, чем понимали их, ну, скажем, в середине, в конце 60-х. И тогда я вам могу сказать, там ведь, собственно говоря, что сделано? Там показано, с какой точки зрения удалось посмотреть на мир художнику. А в данном случае там вот мужичонка висит и видит мир из третьего измерения. И нужно было показать эту точку зрения. Творческая задача была выполнена. Выполнена, казалось бы, ценой временного нарушения. Но в данном случае автор ни в коем случае не погрешил против внутренней мотивации кино. Он поступил послепроизвольно. И вы знаете, тогда второе имя и последнее в теме. Наверное, та тематика, которую мы просто упомянем сейчас, находится пока на описательном уровне. Здесь трудно проводить эксперименты, здесь можно лишь использовать наблюдения. Речь идет о состояниях, которые как раз сегодня уже и были названы аутотелическими. Эти состояния описал исследователь, по национальности он венгр, а по гражданству американец, у него довольно длинная фамилия. Зовут его Михай, а фамилия Чиксент, длинная фамилия Чиксент Михейли. Чиксент Михейли. Аутотелические состояния. Он имеет в виду те состояния, которые можно назвать поглощенность деятельностью или вовлеченность в нее. Когда-то в первом разделе мы заканчивали раздел, шестую тему раздела, если быть точным, раздела введения, мы заканчивали примером, когда в рассказе Солженицына «Один день Ивана Денисовича» был показан такой феномен вовлеченности в деятельность. Но подобные феномены описаны обычно у творческих людей. И Чиксент-Михайли замечает, что живописцы творят как бы ради самого процесса. Это спортсмены, при выполнении достаточно ответственных, а подчас и опасных упражнений. Это альпинисты, это путешественники-полярники, это хирурги во время эпидемий. И вот Чиксент-Михайли попытался, обобщая субъективные отчеты, выделить признаки этих состояний, и я перечислю их. Первый признак. Единство действия с его сознаванием. Единство действия сознаванием. Я думаю, что здесь мы можем говорить уже без пояснений. В данном случае этот первый признак – это еще и признак терапии процесса и понимания воли на данной стадии. Второй признак – сосредоточение внимания на ограниченном поле объектов. Сосредоточение внимания на ограниченном поле объектов. И опять вспомним о Джемсе. Он говорит, воля – это фактически сосредоточенное внимание, которое здесь осуществляется уже послепроизвольно, то есть как бы само собой. Далее. Ясные цели и немедленные обратные связи. Ясные цели и немедленные обратные связи. Можно сказать, чувство полного контроля действия. Четвертое. Чувство власти и компетентности. Чувство власти и компетентности. Это переживание на языке субъективных отчетов звучит так. В данный момент я могу все. В данный момент для меня, так сказать, нет ничего невозможного. И тогда пятый, поставленный рядом с четвертым, он поучителен. Хотя, наверное, кому-то будет трудно понять его сходу, этот признак. Утрата чувства «я» или выход за его пределы. Утрата чувства «я» или выход за его пределы. Здесь Чиксентмихайли пытается описать, что человек, вот видите, он и сознает свое действие, и полностью контролирует его, сосредоточен на нем, может выполнить любое действие, и при этом он добавляет, не принципиально, что это делаю я. Это местоимение «я» перестает здесь иметь обычное значение. Важно, что это осуществляется. Важно, что это совершается мною. Ну и, наконец, последний признак. Это, собственно, аутотелическая природа, которая обычно подкрепляется, так сказать, самовознаграждением. На данном этапе человек испытывает чувственное удовольствие. Можно сказать, что здесь ему как бы возвращают то, что он когда-то преодолевал в самом начале развития воли. Помните, он задерживал естественный процесс. А здесь получается, что процесс как бы заново на новом уровне стал естественным, то есть уже послепроизвольным. Вы знаете, под самый конец, извините меня, но мне хочется привести такое сравнение. И не надо путать. Мы-то с вами не перепутаем, я надеюсь. Ну а есть люди, которые иногда это путают, и у них есть проблемы. Дело в том, что формально вот это вот чувство самовознаграждения чисто внешне напоминает то самое несчастное животное. Крыса в экспериментах Олдса. Крысе вживляют электрод в центр удовольствия. И животное теперь до бесконечности нажимает на ключ, чтобы раздражать себя и получать удовольствие. И в результате погибает. Внешне здесь то же самое. Это может выполняться до бесконечности. Но совершенно ясно, что в случае вот этого несчастного животного, это, так сказать, путь вниз. А послепроизвольное творческое усилие, конечно, ведет наверх, к личностному росту. Опасно путать то и другое. Я это говорю без пояснений, потому что иногда так бывает. И вы знаете, иногда человек, а иногда целое общество, говорит так: «Моя цель – это счастье». Были когда-то такие лозунги, где было написано: «Наша цель там то-то и то-то», а в конце написано, что именно: «Счастье всех народов». Стоит рядом Алексей Николаевич Леонтьев и говорит: «Простите, не надо сдвигать мотив на цель. Не все так просто». И, наверное, пользуясь словами Александра Сергеевича Пушкина, можно закончить эту тему так: на свете счастья нет, а есть покой и воля. Мы закончили тему воля и переходим к 15-й теме – психология мотивации. Вы знаете, наш курс, кто-то это заметил, и ему двигаться в прохождении материала несколько проще. Кто-то заметит позже, когда будет готовиться к экзамену. Наш курс построен так, что каждая предыдущая тема готовит последующую. Фактически о мотивации мы уже говорили немало. Подчеркнем следующее. Три последующие темы, 15-я, 16-я и 17-я, ну, наверное, ясно, что они будут короче по объему, чем некоторые предыдущие. Все они вместе – это третья часть курса «Потребностно-мотивационная сфера личности». Потребностно-мотивационная сфера личности. Ну и строение личности. Поскольку, наверное, мы помним структура мотивов человека, это ядро его личности. 15-я тема посвящена мотивации. И, наверное, нам следует начать с того, чтобы напомнить те определения потребности и мотива, которые когда-то уже были. Вспомнить эти определения и расширить представление о мотивах вообще. Первый вопрос. Определение потребности и мотива. Точка. Мотив и мотивация. Мотив и мотивация. Точка. Виды мотивов и критерии их классификации. Виды мотивов и критерии их классификации. Коротко вспомним определение потребностей. Прежде всего напомним, что потребность, вообще-то говоря, понятие условное. Дело в том, что когда мы выделяем некий перечень потребностей, мы можем встречаться, конечно, с такими, в существовании которых сомнений нет. Обычно это биологически значимые нужды. Но бывает так, что в перечень базовых потребностей попадают и такие, которые, заметим, которые не сводятся к каким-либо другим. Смысл понятия потребности прежде всего в том, что это объяснительное понятие. Это попытка разрешить одну из важных проблем психологии мотивации. Вообще это проблема побуждения к деятельности и побуждения к конкретному действию также. Итак, мы определяем потребность двумя характеристиками. Первая объективна, вторая субъективна. Потребность. Произнесем обе характеристики, экономя время, как бы подряд. Этот материал уже излагался в разделе введения, я лишь напоминаю о нем. Потребность – это объективная необходимость во внешнем благе, имеющая определенный объем, и представленная психически. Объективная необходимость во внешнем благе – это первый аспект. Представленная психически – аспект второй. И мы помним, представленная психически в виде эмоций, желаний и так далее. Теперь понятие мотива, которое у нас уже есть. Сразу скажем, что это особое понятие мотива. И если в отечественной психологии, и даже уточним, в московской школе, я бы сказал, в факультетской школе, одной из самых мощных, то есть в школе Алексея Николаевича Леонтьева, это центральное понятие, и по-другому его не имеет смысла определять, то, забегая вперед, скажем, что, конечно, у понятия мотива есть немало и других определений. И все же начнем с того, что нам уже известно. Мотив – это предмет потребности, который направляет деятельность. Предмет потребности, который направляет деятельность. Принципиально для данного определения то, что мотив находится вовне. Можно сказать и по-другому. Мотив – это то, что связывает субъекта, обладающего потребностями субъекта, с его активностью в мире, с его деятельностью. В определении мотива принципиально то, что это одновременно и предмет потребности, но и предмет деятельности прежде всего. Здесь объединяется потребление и производство благ, так сказал бы экономист. Здесь определяется решение вопроса об источнике новых мотивов. Где они? Они в деятельности, в ее развитии. Таково определение мотива по Леонтьеву. И когда мы его давали, давайте сейчас об этом вспомним, мы фиксировали одну важную деталь, на которой сейчас остановимся подробнее. Мы помним, можно было бы сказать, что мотив, помимо прочего, еще и аффективно закреплен. Но Леонтьев почему-то об этом не говорит. Почему? Здесь, наверное, важный ответ, который подчеркивает специфику данной теории. Леонтьеву принципиально оставаться объективным исследователем. Ведь говорить о мотивах нужно не только применительно к человеку, но и к животным. В том числе к животным разного уровня развития. А определить, повторю, объективно определить, что у животных есть этот внутренний, субъективный план скажем, эмоциональный план, фактически невозможно. У животного нельзя взять субъективный отчет. Здесь приходится действовать по аналогии. И в этом специфика Леонтьева. Он подчеркивает, иногда это служит объектом критики, он подчеркивает предметный план и как бы забывает, хотя на самом деле не забывает, а просто оставляет в стороне план субъективный. Многие ученики Леонтьева замечали то, о чем сказано сейчас, и как бы пытались доуточнять Леонтьева, критиковать его. Основание для расширения представления о мотивах есть. И это основание дает уже Вильгельм Вундт. Вспомним, как определяется мотив в концепции Вундта. Мы об этом говорили в прошлый раз, потому что Вундт использует слово «мотив», когда говорит о волевом процессе. Вспомним, что мотив волевого процесса – это единство представлений и чувств, связанных с этим процессом. Единство представлений и чувств. И тогда напомним, представление, предметное представление, вот то, что подчеркивает Леонтьев, есть основание мотива. А то, что относится к чувствам, именуется побудительной причиной. Побудительной причиной, связанной, конечно, с аффективной сферой. Вот тут как бы многие сегодняшние авторы, один из самых ярких, это тот, кто работает на нашей кафедре и читает курс психологии, раздел психологии и мотивации, Витис Казисович Вильюнас. Именно он, ученик Леонтьева, расширяет своего учителя, обращаясь к Вундту. Итак, мы поняли главное. В мотиве можно выделять предметный план, далее аффективный план. Ну и тогда, простите, надо упомянуть еще одного автора, который покажет, что определение мотива можно расширить и еще раз. Этот автор, автор известной книги, переведенной на русский язык, это двухтомник, книга называется «Мотивация и деятельность», немецкий автор Хайнц Хекхаузен. Хайнц Хекхаузен. Который будет различать понятие мотива и мотивации. Мотив и мотивация, но сначала мотив. Прежде всего, Хекхаузен скажет, что мотив, тут надо добавить все-таки по его мнению, может быть, не только по его мнению, но все же в данной книге, это тоже объяснительное понятие. И у этого понятия есть синонимы. Это первое, что отметит Хекхаузен. Это такие родственные понятия, как потребность, влечение, побуждение, склонность, иногда стремление. То есть все эти понятия объединяются некоторыми признаками. И вообще говоря, таких признаков три. Таких признаков или аспектов три. Первый именуется динамическим аспектом. Что мотив есть, как выражается Хекхаузен, есть направленность действия на определенные целевые состояния. Направленность действия на определенные целевые состояния. Мы замечаем, на чем сходятся все авторы. На том, что некий внутренний источник, мотив, соединяет субъекта с миром. Субъект направлен на действие, и действие устремлено к достижению определенных целевых состояний. Второй аспект у Кикхаузена называется ценностным. Эта направленность имеет определенную субъективную ценность. Ценность. Именно за этой ценностью раскрывается нами аффективная окраска мотива, его эмоциональный аспект. И, наконец, аспект третий, нетрудно догадаться, аспект третий будет связан с волей. Это стремление достичь цель разнообразными средствами. Направленность, ценность и стремление к достижению. Вот три признака мотива. Довольно тонко у Кикхаузена в его книге, которая, вообще говоря, и переведена так, что читать ее довольно сложно, довольно тонкое различие здесь между мотивом и мотивацией. Мотивация – это прежде всего побуждение к действию. Побуждение к действию определенным мотивом. Побуждение к действию определенным мотивом. По-видимому, можно сказать так, что если мотив по Кикхаузену может существовать и до действия, то мотивация выявляется уже в процессе. Мотивация – это процесс. И тогда у него тоже есть три признака. Это процесс, так выражается Кикхаузен. Это процесс выбора между различными возможными действиями. Процесс выбора между различными возможными действиями. Второе – это процесс, направляющий и регулирующий действия. Направляющий и регулирующий действия на достижение специфичных для данного мотива целевых состояний. Специфичных для данного мотива целевых состояний. И, наконец, третье – это процесс, поддерживающий данную направленность. Выбор действия, направленность и регуляция его, и, наконец, поддержание этой направленности. Вот слагаемые мотивации. Теперь мы можем сказать так. Пожалуй, некоторые из критериев классификации мотивов нам уже известны, некоторые нет. Попробуем сделать так. Перечислим те критерии, по которым обычно классифицируют мотивы. Возможные критерии классификации мотивов. Возможные критерии классификации мотивов. Можно было бы сказать потребностей и мотивов, потому что, как видим у Кикхаузена, эти понятия могут и не различаться. Первый критерий, давайте начнем с очевидного. Первый критерий такой, все-таки упомянем его, хотя он далеко не всегда упоминается в психологических исследованиях, но он важен для реальной жизни. Социальная оценка мотивов. Социальная оценка мотивов. Без дальних слов можно было бы сказать, что любое общество так или иначе заботится о мотивации своих членов. И если, скажем, общество традиционное и даже архаичное, то там есть обязательные мотивы. Сегодня, наверное, их можно назвать желаемыми, обязательные мотивы. И здесь можно устраивать сколь угодно тонкую градуировку с точки зрения того, что хорошо или плохо для общества, но совершенно ясно, что рядом с обязательными или желаемыми на другом конце, на другом полюсе будут нежелаемые или запретные мотивы. Вы знаете, обычно это развлечение используется в массовых опросах. Скажем, вы задумали провести массовый опрос, касающийся мотивации жителей определенного города или городского района. Собрали сведения. Что с этими сведениями делать? Как правило, конечно, их надо подвергнуть факторному анализу. И что обнаружится в результате такого анализа? Вы знаете, можно было бы сказать, что обнаружатся базовые мотивы, но в данном случае нужно произнести другое слово. Это так называемые узловые мотивы. Но, наверное, нужно сказать, что результаты статистической обработки часто представляют в виде сетей. Вот все эти мотивы распределились как сеть. И подобно рыболовной сети, здесь есть узлы. Узловые мотивы – это такие, которые являются условием существования, ну скажем, нескольких других. Узловые мотивы. В данном случае можно сказать и мотивы, и потребности. Узловые мотивы или потребности – это такие, которые являются условием реализации многих других. Чаще всего среди таких узловых мотивов в массовых опросах выступают, ну скажем, потребность безопасности, этот знаменитый лейтмотив. Лишь бы не было войны. Мотивы социального достижения, что по Маслоу именуется потребностью в самоуважении, и некоторые другие. Здесь мы сделаем важное замечание. Если посмотреть даже на этот критерий тоньше, то мы увидим, социально оценивается мотив, но не стоящая за ним потребность. Не та потребность, которая опредметилась в мотиве. Потребность, как правило, не санкционируется. Здесь до нее как бы не доходят руки. Она здесь фактически и не вскрывается. Это довольно поверхностный взгляд. Ну, скажем, мотив вступления в брак всегда санкционирован положительно. Человека поздравляют, ему, не знаю, правда, как сейчас, но даже могут дать какой-то отпуск небольшой и так далее. А что стоит за реализацией этого мотива, никто не спросит. Хотя может стоять и адекватная ему потребность в интимной близости и в продолжении себя, а может быть и потребность как можно скорее выскочить из своей собственной семьи. А может быть что-то другое, но об этом не спрашивают. И тогда как бы для контраста приведем и негативную потребность. Ну, скажем, для нашей страны это такой мотив, как неумеренное потребление алкоголя. С этим боролись всегда. Успешно или нет, это вопрос другой. И, может быть, этот вопрос стоит задать. Другой вопрос. Что стоит за этим мотивом? Что опредметилось в этом мотиве? Кто-то помнит, кто-то нет. Но ответ на этот вопрос во введении уже был. В данном мотиве, пусть неверно, опредметилась потребность, неудовлетворенная потребность в самоуважении. Таков первый критерий, социальная оценка. Критерий второй. Вы знаете, попутно мы можем говорить, что развитие мотивации, конечно, связано и с развитием личности. И первое рождение личности начинается тогда, когда появляется соподчинение мотивов. Когда мотивы образуют структуру. Вот и второй признак. Место в структуре. Место мотива в структуре. По этому признаку различают, например, мотивы ведущие и подчиненные. Это довольно простое развлечение, которое Алексей Николаевич Леонтьев пытался уточнить. Вы знаете, он уточнил, но я не знаю, как покажется вам, мне кажется, что само это уточнение нуждается в пояснении. Вот оно. Мы помним, что у мотива есть две функции. Побуждение и образование смыслов. И тогда любой мотив эти функции, в принципе, выполняет. Но, когда мы начинаем рассматривать мотивы с точки зрения их места в иерархии, мы вслед за Леонтьевым замечаем, что если мотив ведущий, то его основная функция – это образование смыслов. Я бы даже добавил образование личностных смыслов, раз мотив ведущий. Поэтому эти ведущие мотивы у Леонтьева так и называются – смыслообразующие. Здесь как бы побуждение отходит на второй план. Напротив, если мы говорим о мотивах ниже лежащих, то как бы считаем здесь, что они, наверное, конечно, тоже образуют смыслы, но эти смыслы не имеют высокой значимости для субъекта. И поэтому функция данных мотивов основная – это побуждать. Леонтьев отсюда назовет их мотивы, стимулы, смыслообразующие и мотивы, стимулы. Третий признак. И вновь мы можем напомнить, что когда личность рождается во второй раз, то это означает не просто наличие структуры, мотивов. Это связано с осознанием мотивов. Вот и следующий признак именуется нами так. Степень осознания. Степень осознания. Будем рассуждать об этом чисто формально. Прежде всего, еще раз укажем, что мотивы выполняют свои функции, даже если не осознаются. Ну, о функциях мы уже сказали, и тогда рассуждаем так. Мотивы либо осознаются, либо нет. Первый вариант. Мотивы осознаются. Тогда еще одно различие. Либо они осознаются верно, либо нет. Если мотивы осознаются верно. Извините меня, мне этот вариант кажется чисто теоретическим. Но пусть будет так, мотивы осознаются, и они осознаются верно. Возьмем такого подвижника в науке или в жизни, который, для которого мотив и цель совпадают. Ведь обычно-то мотив и цель не совпадают, а для этого варианта мы обязаны сказать, что здесь мотив совпадает с целью, поскольку он осознается. Мотив в принципе не осознавался, а цель-то всегда осознанна. Если мотив становится осознанным, то это цель. И Леонтьев так и выражается, ставя слова через дефис, через черточку. Мотив – цель. Мотив – цель, верно осознанный мотив. А если нет, если мотивы осознаются неверно? Вот мы сделали этот массовый опрос, спросили людей об их мотивации, они нам что-то ответили. И вы знаете, мы скажем, но вполне возможно, что это не подлинные мотивы. Что это так кажется человеку, будто это привлекает его. Что реально попало в отчет? Не мотивы, а мотивировки. Мотивировка есть неверное, недостаточное осознание мотива. И вновь упомянем, некоторые авторы, тем не менее, считают, что если мотив не осознан, то исследовать его нельзя. И поэтому даже мотивировки являются таким предметом исследования, особенно при исследованиях массовых, статистически важных. А если мотив не осознается совсем, то мы уже не раз говорили, что тем не менее он проявляется в сознании. Он проявляется в сознании своими смыслами, а эти смыслы переживаются как эмоции. Он проявляется в сознании в виде эмоций, в виде желаний, стремлений и так далее. Таков был третий критерий, теперь четвертый. Четвертый критерий можно поименовать так. Отношение к субъекту и содержанию выполняемой деятельности. Отношение к субъекту и к содержанию выполняемой деятельности. По этому критерию разделяют внешнюю и внутреннюю мотивацию. Слова «внешний» и «внутренний», само это развлечение, имеют бытовое значение, привычное всем, оно используется и в научной психологии. Это первое почти бытовое значение таково. Внешняя ситуация, мотивация, это, скажем, социальная, выступающее как требование, предъявляемое извне, а внутреннее – это собственное. По этому принципу можно разделить еще эти же слова так, как мы уже делали сегодня. Внешняя мотивация, скажем, только знаемая, я знаю, что так надо поступить. А внутренняя мотивация реально действующая. Но это значение первое. И, пожалуй, в Второе будет поинтереснее. Второе значение слова «внутренний», «внутренняя мотивация» – это значит специфичная для данной деятельности. Специфичная для данной, например, профессиональной деятельности. Вот человек выбрал профессию, он сделал, совершил внутренний выбор. Формально – да. Формально – да. Это было его собственным пожеланием. Он определился мотивационно так. Но простите, говорим мы. И говорим мы вместе, например, с Карлом Роджерсом, Абрахамом Маслоу, потому что вот эти проблемы профессионального, адекватности профессионального выбора, это те проблемы, с которых начиналась гуманистическая психология. Весьма возможно, что этот субъективный выбор был неадекватным по отношению к внутреннему содержанию данной деятельности. И человек может в течение жизни понимать, каков же все-таки мотив, не его собственный, а тот мотив, который характерен и адекватен для данной деятельности. Того же Тарковского спрашивают, фильм «Иваново детство», как вы сейчас относитесь к нему? И он отвечает, а я этого фильма не помню. Почему? Ответим за него. Вернее, нет, сначала скажем, он признается, когда я этот фильм снимал, я не понимал, что такое кино. Скажем своими словами, человек не понимал внутренней мотивации своей деятельности. Спрашивается, внешняя была? Была. Внешняя была сделать такой фильм, чтобы собрать все премии в мире, что и было сделано. Внешняя мотивация, внешняя, но важная. Хорошая компания, вместе с которой делался этот фильм. Вообще, такие замечательные времена. Где мои 17 лет, это писалось об этих самых временах. То была одна компания. Прекрасные учителя, среди которых Михаил Ром. Внешняя мотивация, конечно, была, а внутренней пока не было. Внешняя в данном случае это такая, которая не специфична для данной деятельности, но тоже может побуждать. Внутренняя специфична, внешняя нет. Не специфично, но тоже может побуждать. В каком-то смысле вся профессиональная жизнь, нередко совпадающая и с личностной жизнью, с личностным развитием, это постепенное осознание внутренних мотивов своего дела, своего профессионального назначения. Это четвертый признак. И, наконец, пятый. Пятый мы довольно подробно разбирали во введении, но я обязан его здесь упомянуть. Пятый признак – это способ удовлетворения потребности или реализации мотива. Способ удовлетворения потребности или реализации мотива. Напомню, что такое развлечение – предлагал один из предшественников гуманистической психологии Гордон Олпорт. Он говорит, есть потребности, которые удовлетворяются путем стремления к равновесию, путем снятия напряжения. Таковы физиологические нужды. И этот первый способ понятен и очевиден всем. А второй способ именуется у Олпорта стремление к развитию, то есть к поддержанию напряжения. И иногда к как это ни парадоксально, стремление к совмещению противоречий. И данную потребность, как нам известно, Абрахам Маслоу назвал потребностью в самоактуализации. То есть здесь человек направлен к обнаружению своих мотивационных конфликтов. К обнаружению мотивационных конфликтов с целью их разрешения, с целью развития личности. И давайте этот первый, по сути, вводный вопрос завершим таким положением. Наверное, есть разные способы не только удовлетворения потребностей и реализации мотивов, но и их изучения. Можно изучать содержание мотивов, можно изучать их функции, можно изучать уровни их развития, но в принципе здесь давайте обозначим два пути, которые определены достаточно четко. Ведь что такое мотив на самом абстрактном уровне? Мотив – это источник движения. И тогда два пути анализа мотивов зависят от того, где находится этот источник для исследователя, где его искать, этот источник движения. Первый путь состоит в том, что мотив рассматривается как внутренний источник движения. Он есть в самом субъекте. Знаете, я изучал физику довольно давно, и мое представление о ней, конечно, весьма поверхностное, но есть пример, которую очень любят не только физики, но и специалисты по методологии науки. Они в данном случае мотив – внутренний источник движения. Они в данном случае упомянули бы физику Аристотеля. У Аристотеля источник движения тела находится в нем самом. Скажем, тело притягивает к земле. Его тянет некая внутренняя сила. И тогда есть еще и второй путь. Когда источник движения находится во взаимодействии. В физике это взаимодействие тел. И такова физика Галилея. А в психологии это взаимодействие субъекта с объектом. Мотив не внутри. Но в данном случае и не совсем вовне. Нельзя сказать, нельзя указать, что вот это объект, это и есть мотив. Он как бы в контакте субъекта с объектом и возникает. Но все-таки он действительно вынесен за пределы субъекта. И тогда мы можем сказать, что родоначальником первого подхода является психолог Уильям МакДаугал, а ярким представителем второго подхода Курт Левин. Наш следующий вопрос будет посвящен тому подходу, который сегодня в конце был назван первым подходом к анализу мотивов. Запишем этот вопрос и на этом на сегодня закончим. проблема выделения базовой мотивации, проблема выделения базовой мотивации и механизмов ее преобразования. Проблема выделения базовой мотивации и механизмов ее преобразования. На сегодня мы на этом закончим. Спасибо за внимание.